Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу. Максим Шевченко у нас в гостях. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Оправдательный вердикт вынесли присяжные, ответив положительно только на один вопрос о самом факте убийства Анны Политковской. Все остальные вопросы, указывавшие на причастность обвиняемых к убийству Анны Политковской, получили отрицательные ответы от присяжных. То есть и обвиняемые освобождены в зале суда.
Как важнейшее политическое событие, важнейшее.
Это просто политическое или юридическое событие?
Ну, это и политическое, и в меньшей степени юридическое событие.
Что оно показывает?
Ну, оно, во-первых, показывает, что суд присяжных в России остается той инстанцией, которая, по крайней мере, может хоть каким-то образом снизойти до подсудимого и проявить к нему какую-то милость. И вот в конце года мы обсуждали активно устранение судов присяжных, законопроект, который прошел оперативно через Госдуму, там, в неимоверные какие-то сроки.
С делами по государственной измене, по терроризму и так далее.
Ну,
по
всем убийство, старым 58-м, а да? Общественно значимым журналистам, это что, просто уголовное убийство? Это терроризм тоже.
Это терроризм.
Да, это в чистом виде терроризм, 100%. Убийство Анны Степановны. Поэтому мне кажется, что, во-первых, вердикт суда присяжных, он лишний раз подтверждает, что суды присяжных были, есть и остаются важнейшей частью вообще судебной системы в России, и их упразднение ни в коем случае не должно происходить. Это опыт. Угу. Во-вторых, то, что, к сожалению, опыт нашей последней жизни, последних там 10-15 лет, говорит о том, что вердикт суда присяжных – это еще не гарантия того, что оправданные люди останутся на свободе. Потому что я вспоминаю многократные дела, по которым в первой инстанции суды присяжных оправдывали людей, допустим, в Татарстане, там дело знаменитое, там, не знаю, там, о взрыве, так называемый, на газовый. Да вот все эти дела по терроризму, по исламскому, в значительной части суды присяжных оправдывали, Верховный суд опротестовывал, и людей все равно упекали, там, на 10, 15, 20 лет, на какие-то безумные сталинские сроки в тюрьмы. Почему-то в России по-прежнему считается, что оправдательный приговор – это какая-то ошибка следствия, следствие плохо работало. Я вообще, честно говоря, не понимаю, что такое хорошо работающее следствие.
Подожди, вот ты две вещи сказал. Давай сейчас вот на шаг назад, и потом мы пойдем вперед. Смотри, ты сказал, присяжные – это единственный судебный вообще орган, последний, который может проявить
милосердие.
Милость, разве здесь разум. Милосердие дело?
Ну, о чем
а с другой стороны, а с другой стороны, ты говоришь о...
Нет, Сереж, ну о чем дело? Ну, даже если люди там... Вот я слышал, ехал на «Эхо Москвы», слышал, выступал адвокат этих обвиняемых. Конечно, адвокат всегда должен защищать своих подзащитных, всегда должен быть на их стороне. Интересно, конечно, было послушать позицию прокурора. Прокурор редко приходит, к сожалению.
Но есть позиция адвоката потерпевшей стороны, так называемая.
Вот которая, по-моему, заявила, что адвокат вот, обвиняемых, что он блистательно выиграл этот процесс.
Она, во-первых, сказала Карина Москаленко, сказала, что, во-первых, это доказывает, что существует состязательный процесс.
Да.
И том, кто лучше, дело в том, кто лучше доказывает и у кого... более серьезная доказательная база, что это есть.
Я вот в отличие от журналистов многих, там, от Сергея Михайловича Соколова, который упоминал сегодня, там, или от кого-то еще, от родственников убитой Анны Степановны, от сына, я не знаю, виновны эти люди или невиновны. Я не могу так утверждать.
Виновны. Ну, я не могу.
Да. И поэтому я все-таки предлагаю принять оправдательный приговор за данность и считать, что эти люди невиновны.
Да, но при этом... А вот что делать? Вот скажи мне, вот по-серьезному. Я не говорю, что сейчас будет, наверное, апелляция, кассация, будет Верховный суд, наверное, будет рассматривать, и как он решит, и вот те примеры, которые ты приводил,
ну, примеры просто чудовищные. Потому что по России, когда... Вот я помню, допустим, Карачаевское дело, так называемое, когда их обвиняли во взрыве домов в Москве, во-первых, их судили там в тюрьме, без всякого суда присяжных, но даже несмотря на это, дело развалилось в процессе суда. Там адвокаты представили медицинские свидетельства, что людей пытали во время допросов, так суд переквалифицировал обвинения. Их уже не обвиняли во взрыве домов в Москве, их обвинили в посягательстве на конституционный строй и все равно не отпустили. У нас считается, что людей вообще, вот кавказцу, не знаю, мусульманину очень тяжело и избежать обвинительные вердикты. Я поэтому считаю, что, конечно, это победа правосудия, победа справедливости и победа закона в России.
Но насчет милосердия я с тобой не согласен. Потому что, понимаешь, Максим, здесь какая вещь? Присяжные. Вот поставьте на место
присяжного. Мы в нашей стране столько судили, столько осуждали.
Я понимаю.
Что я, честно говоря...
Вот все доказано, но мне жалко. Вот это милосердие. Милосердие – это, знаешь, когда президент милует. Вот это милосердие, когда доказанную вину президент как бы прощает от имени что? Государства. Это нормально.
Почему президент, мнение президента, который тоже человек, более значимо, чем мнение присяжных, которые провели, не знаю, там полгода на этом
потому
процессе.
Потому что речь идет о разных вещах.
Которые разбирались во всех нюансах, которые выслушали
десятки людей. А у присяжных, мне кажется, вы меня не убедили. Вот это самое главное, присяжные. Ребят, вы меня не убедили.
Сережа.
Если я сомневаюсь, значит, я по закону сомневаюсь в пользу обвиняемого.
И, понимаешь, милосердие основано на разуме, а не на сжимании сердечной мышцы и не на простекании соленой жидкости из глаз.
Ужасная картина.
Да, сентиментальность не обязательно связана с милосердием.
Значит, ты так понимаешь милосердие.
Я понимаю милосердие. Милосердие как справедливость, безусловно.
А, милосердие как справедливость, ясно.
А вердикт суда присяжных – это, безусловно, справедливый вердикт. А убийцы, если не эти убийцы, люди, которые выстрелили в лицо, в голову женщине, безотносительно того, известна это журналистка или неизвестная, должны быть найдены, их вина должна быть сформулирована каким-то образом, доказана, эти люди должны быть наказаны. Я вообще считаю, что по таким преступлениям должна быть смертная казнь возвращена. Понимаешь? Потому что, мне интересно просто, как теперь будет это дело продолжаться. Если просто Верховный суд это дело опротестует, и этих людей все-таки теперь посадят, потому что так требует общественность, лично меня это не убедит ничего.
Он не может просто так их посадить. Он не может вынести другой
приговор. Там вынесут, что среди присяжных, как вот по тому татарстанскому делу, которое я упоминал, там Шмуратова, там Гумарова и так далее, вынесут там вердикт, что среди присяжных имеют родственников там в ГАИ, например.
Мы продолжим через минуту. Максим
Шевченко. И вердикта нету, понимаешь?
Сейчас продолжим.
Реклама. Теперь, чтобы получить скидку, не надо прилагать никаких усилий. Просто оставайтесь с МТС весь год. Программа «Прогрессивный годовой контракт». Скидки до 25%. Подробности на сайте www.mts.ru. МТС. Оператор связи.
«Газпром» представляет международный турнир «Гран-при» по художественной гимнастике 28 февраля и 1 марта в универсальном спортивном зале «Дружба». Участвуют олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы. Евгения Канаева, Вера Сесина и Ольга Капранова. Билеты в кассах «Лужников». Справки по телефону 725-46-10. 725-46-10.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42. «Нева» – твоя туристическая компания.
Пропустили любимую передачу? Пользуйтесь подкастингом на сайте echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем. Максим Шевченко у нас в «Особом мнении» ведет программу Сергей Бунтман. Вот здесь СМС приходит у нас, вопросы. +7 985 970 45 45. Борис задается таким вопросом. Почему 90% решений присяжных заседателей по громким и опасным делам носит оправдательный характер? Это принципиальность или трусость? Вот Борис такую ведет линию.
Я считаю, что это принципиальность. Я верю в разум и в естественный демократизм наших людей, граждан моей страны, которые помнят, что пришлось пережить их дедам, их родителям и так далее. Понимаете? И что им самим, главное, пришлось пережить. Я знаю, что люди в России, вот не начальники, а люди, всегда выбирают свободу, если есть такая возможность для обвиняемого, нежели возможность упечь его в тюрьму. И поэтому мне кажется, что есть еще один нюанс. Большинство так называемых дел политических, особенно касательно терроризма так называемого, носит вот такой внешний облик, что иначе как слепленными наспех с применением разных методов дознания их и назвать-то трудно. Мне доводилось знакомиться с некоторыми из этих дел. Ну, просто 37-й год. Что тут, как говорится, долго выбирать сравнение. Просто знаете ли там, правда ли, что вы завербованы японской разведкой, немецкой разведкой и польской разведкой, спрашивают бывшего члена ЦК ВКПБ. Он, естественно, на третий день следствия говорит, что да. И лично Гиммлер передавал ему деньги, например. И все. И так это признается обществом. А как сомневаться-то в этом? Не каждый сомневается. Следствие же не ошибается, суд не ошибается. Вот эта практика постыдная, она, к сожалению, в России продолжалась и в недавние годы тоже. А особенно в региональных структурах силовых, которые ретиво пытаются сообщить в центр о своих успехах в борьбе с международным терроризмом. Поэтому изыскивали террористов в разных районах, сельских, лесных, понимаете, там каких-то полулесных, буквально лепили террористов из разного рода верующих людей, и иногда и неверующих.
Там еще обычно дежурный араб наказывал.
Дежурный араб, хорошо, если да. Есть. Это всегда подкрепляет связь, да, с Бен Ладеном и с Аль-Каидой. Там, не знаю, если есть муфти какой-нибудь, то просто великолепно. Если еще есть парочку там ребят, молодых студентов, которые водку не пьют, свинину не едят и намаз совершают, то просто великолепно. Вот уже чисто готовая банд-группа, которая наверняка училась в лагерях
Хаттаба. Как ты думаешь, чего здесь больше? Инициативы местные или все-таки это послание?
Я думаю, что это местная и инициатива, которая проявляется на общем фоне. На общем фоне таком, когда рапорт, отчет о сделанных делах важнее, чем сами сделанные дела и чем какая-то реальная ситуация. Ведь никто же не будет проявлять. Вот, допустим, начальство из какого-то там района, не знаю, там Лесного, Пензенской области, например, там, или Пермской, или Башкирии, там рапортует Москву. Разоблачена террористическая группа, которая готовила, там, не знаю, серию диверсий и свержение государственного строя с целью установления халифата, например. Кто это будет проверять в Москве? Наоборот, всем скажут: молодцы, ребята, вот вам звездочки на погоны, вот вам там 13-я премия, все хорошо. Давайте
нет,
еще.
У нас же каждый бороться. Год, если ты помнишь, сейчас что-то я за последними не следил, но когда был господин Патрушев, был директором ФСБ, у него постоянно были отчеты такие тематические для общественности.
Очень много, да, очень терроризм, да, угрожал России.
Да, терроризм разоблачено было, да. Так, столько-то там гугельон, папильонов разных были, еще 40
террористов. При этом, по-моему, так никого террористов и не наказали, так никого не нашли. Кто тогда взрывал троллейбусы в Москве, хотя я помню выступление Лужкова, как он тогда еще не успел троллейбус остыть, а он уже обвинил чеченский народ во взрыве троллейбусов. Тогда, я помню, сказал перед камерами всеми, что давайте ищите чеченцев. Наверняка это они. Всю там чеченскую, я не помню дословно, смысл был этот. Подсудимых нету. По взрывам домов в Москве подсудимых нету. Обвиняемые были. Несколько людей,
группы
пошли в темницы, в казематы, говорят, умерли уже там, забиты просто в этих тюрьмах, понимаешь? Но никого не обвинили в итоге. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что мы вообще не знаем, в реальной ли ситуации мы живем иногда, или не в реальной ситуации.
Ну вот смотри, у нас есть, вот как сегодня отвечали присяжные на вопросы. Первый вопрос абсолютно формальный. Я не знаю, первый ли он, но, наверное, один из первых.
Убили Анну Степановну,
вот,
убили,
вот, сомневаться. Был ли факт убийства Анны Политковской там? Они, следствие доказало, что факт убийства был. Был. Человека убили. Но вот смотри, каждый раз дома взорваны. А заложников в Норд-Осте захватывали. Мы все видели эти картинки, и это было, и сотни людей там сидели. Дальше. В Беслане школа была захвачена. И так далее, и тому подобное. Там бомбы взрывались там. Это было сям. Тут какие-то 125-е фигуранты.
Ксерокс, я помню, там, с лицом человека, которого называли разными именами. Разные фотографии,
да,
были, эти ксерокс,
вот,
были по метро,
ну,
развешаны,
смотри,
для,
смотри,
создания,
ну,
паники,
факты,
тогда в Москве.
Факты были, вот факты были. Это все видели, все знают. Какие-то 125-е фигуранты пойманы, предположим. И где-то, как ты говоришь совершенно справедливо, сгинули очень многие люди. Тут все убиты. Один остался, там никто не понимает, кто это такой, как с Бесланом. Вот, но факты есть. И такое ощущение, кто хоть чуть-чуть задумается над этим. А где же все настоящие-то? Если они ловят там десятками, сотнями...
Ну, нам говорят, они тысячами. Бежали, нам говорят, они убиты, нам говорят, они пали, там, не знаю, в войне, в боях с нашими подразделениями в Чечне там или где-то еще. Ну, их нету, вот они все погибли. Все реальные террористы погибли, а те, кто осужден, но они все равно хотели же там. Ведь им же все равно не нравится, допустим, жизнь... там, не знаю, в Карачаево-Черкесии в 98-м году, 99-м. А кому она понравилась бы тогда, интересно? Это там, по-моему, расстреляли там родственников там, на, во время там пиршества. Какие-то родственники да, президента дело. Расстреляли. Да. Так,
было такое это... дело. Вот ты знаешь, я недавно наконец-то посмотрел замечательный фильм, который я давно мечтал посмотреть. Называется «Во имя отца» с Дэниел Дэй-Льюисом. Знаменитый фильм, который прогремел в Берлине. Когда взяли, похватали, после закона о терроризме в Ирландии, в начале 70-х был принят закон, и похватали ирландцев. И очень здорово и славно сделали им обвинение. Там получили по 30-40.
Многие сидели, как потом выяснялось, без доказательств
вот,
вины.
Так вот это про это фильм.
Потому что спроси, любит ирландец англичанин? Не любит,
естественно. Да там
как не посадить?
Там по-другому, понимаешь? Посадить. И вот это было. Но через 14-15 лет там массой всевозможных усилий, хождением по улицам, усилием юристов и общественного мнения тоже, того, кто был жив, выпустили. И пересмотрели.
Сереж, никто, правда, не был... я считаю, что сегодняшний
вот
вердикт,
что
сегодняшний,
да.
Сегодняшний вердикт суда – это путь к созданию в России. Это шаг. Это не путь. Это шаг, скажем так. Не очень большой шаг, хотя дело резонансное. К созданию в России судебной системы, которая может и будет допускать какие-то ошибки. Но, по крайней мере, будет ориентироваться на тот реальный материал, который представлен следствием. Ведь оправдание... сегодняшних обвинений говорит о том, что суд сказал следствию: материалы, которые вы представили, не убедили нас в вине этих людей. Может быть, они виновны.
Смотри.
Я не знаю. Может быть, они виновны, как говорит Сергей Михайлович, там, да, Соколов. Может, они виновны. Но следствие не убедило. Это большая победа, это огромное социально значимое событие и политически значимое событие. Следствие в России не убедило суд. Боже мой, да это вообще из 10 тысяч случаев один раз происходит.
Денис из Самары считает, не кажется ли вам, что заведомо обвинение было в роли клоуна? Я внимательно следил за делом, там все белыми нитками шито было. Значит так, намеренный развал дела, присяжные, конечно, в недоумении и выносят оправдательный приговор. Заведомо здесь какие-то выпадают элементы очень важные.
То есть вы полагаете, то есть вот интересно,
радиослушатели... Вот я объясняю, вот Денис из Самары, вот скорее всего так. И дальше, даже единственная ниточка, которая была во всем деле, обрывается и растворяется. Верховный суд, предположим, никакого не пересматривает, утверждает этот вердикт, судья выносит приговор. Все оправданы. Дело и так разваленное. А еще разваливается совсем, и никакой перспективы.
Секунду.
Да.
Здесь давай вспомним, о каком преступлении и идет речь. Речь идет о преступлении, которое забыть невозможно, и которое мир никогда не забудет. Во-первых, Анна Степановна была убита, по-моему, в день рождения Путина, или что-то в этом роде.
Да, ровно 7 октября.
Да, ровно 7 октября. Во-вторых, смертью журналистки Политковской, скажем так, с ее смертью на России, на российской внешней политике и внутренней политике поставлена жирная черная метка. Жирная черная метка. Это дело не может быть нераскрытым. Не может быть нераскрытым. Рано или поздно, если российские власти хотят адекватных отношений с Западом, с западной общественностью, придется назвать, придется найти. Не назвать, так найти. Назвать как раз не надо, чтобы называли. У нас слишком часто в России называли виновных.
Найти
виновных. Сказать. Вы знаете, виновные были такие-то, но они убиты уже, допустим.
Но ты знаешь.
Я вот например, считаю, что киллер, который пошел на такое, не может рассчитывать на то, что он останется в живых. Потому что по этому делу оставлять в живых человека, который знает, который убил женщину вот так вот, журналиста Политковскую, ну, вообще, то, что я читал там из детективов, конечно, я же сам не занимался следственными делами, в живых не оставляют.
Я понимаю, но это на самом
деле... Но заказчик-то жив?
Заказчик жив.
Понять,
жива
почему?
Целая система. Вот Дмитрий Муратов здесь говорил очень важную вещь, когда в интервью нам уже после оправдательного приговора, что выявились очень многие вещи. Выявилось такое вот проникновение страшно переплетенных вот нитей, нервов, щупальцев, которые запущены во все общество. И с очень многими последствиями, даже непредвиденными для тех, кто все это дело организует. Заворачивается какая-то очень опасная для всего общества кутерьма. Что убийство здесь, что убийство адвоката. Но смотри отношения. Вот ты говоришь, да, это важно, убит в день рождения Путина.
Нет, просто это дело не может быть забыто.
Дело не может быть забыто. Никем. Но никто никогда не высказал иного мнения по сравнению с тем, что было высказано очень быстро Владимиром Владимировичем Путиным. Что Политковская, в общем-то, не очень важно, что она писала. Не так-то общество это было, в общем, достаточно все равно. Ее убийство принесло больше вреда, чем ее выступление. Значит, выступления приносили вред, читай, но не очень большой. Убийство больше, а вообще нет, Сереж, это как-то второстепенная
штука. Говорится, каждый политик...
Цинизм.
Нет, секунду, это не цинизм. Скажу так, это откровенность. Каждый политик имеет право оценивать политические взгляды другого человека. Вот у Путина есть политическая позиция. Он... Понимаешь, Анна Степановна критиковала Владимира Владимировича Путина. Значит, он может сказать, что той политической линии, которую я провожу, ее выступления приносили вред. Человек же от того, что он погибает, его политическая борьба, она была политиком, и она занималась политической борьбой, естественно, помимо правозащиты. То, что у нее были взгляды, она хотела изменить в России ситуацию социальную, политическую. Она хотела добиться определенных результатов в контексте политики на Северном Кавказе. Она была врагом Рамзана Кадырова и тех усилий, которые принимала федеральная власть на Кавказе. Значит, она может не нравиться тогда президенту Путину. Он имеет право это высказывать.
Но ее убили. И в это время, ты знаешь, вот здесь политик имеет право на очень многое.
Генерала Рохлина, кстати, тоже убили, я напомню.
Но у него есть...
И убийство генерала Рохлина также оставляет очень много темных пятен.
Правильно.
А Рохлин был человеком социально, общественно значимым не меньше, чем...
Правильно, значит, во всех
Анна
этих
Степановна
случаях...
Анна Степановна Политковская, может, даже больше.
Во всех случаях, значит, надо... говорить адекватно, а не рассказывать вам потом про взгляды человека.
Но человек имеет право на эмоциональное высказывание. Ну вот ты имеешь, я имею, и ты имеешь. Почему мы от остальных требуем, чтобы они были роботами?
Президент на очень многое не имеет никакого права. Никакого права. Знаешь, я всегда привожу...
Это наш президент. Американский Буш говорил, что хотел.
Не надо. Сейчас Буш говорил, что хотел.
Что хочет, то и говорит.
Да, но вот таких вещей ему бы оторвали вот именно то, о чем они говорили с нашими руководителями. Именно то бы ему оторвали. И тому существует очень много примеров. Через 3 минуты встретимся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Максим Шевченко в «Особом мнении». Сергей Бунтман ведет эту передачу. Ты все время говоришь, убийство это надо считать политическим. Но вот ты знаешь, один мой коллега...
Анна Политковская?
Да.
Конечно, разумеется.
Ты знаешь, один мой коллега, когда мы говорили об этнических столкновениях на расовой, национальной почве, об убийствах, которые действительно были. Один мой коллега так сказал тоже как-то в эфире, чем меня поразило здорово. Ну да, убили там, предположим, таджика, киргиза, да, еще кого-нибудь. Но, понимаете, мы же не говорим...
Русского.
Почему? Ну, русского, там в другом месте.
В Москве тоже иногда убивают. За политические взгляды русских.
За политические взгляды убивают, за этнические. Ну вот, смотри, здесь искал он такую гениальную фразу, которую сравним только с высказыванием Путина. Что вот когда убивают женщину, мы же никогда не говорим, что это женоненавистники сделали. Знаешь? Вот все. И вот у нас общество вот этой дрянью пропитано очень серьезно.
Слушай, я не очень понимаю этой тонкой мысли. Я понимаю, что когда убивают людей, то любые мотивы убийства могут и изучаться. Можно думать, почему убили женщину? Потому что ее убил женоненавистник.
Да, бывает.
Может, убил маньяк сумасшедший, который ненавидит женщин, тем более женщин с активной социальной политической позицией, тем более журналисток. Допускаем такую версию? Допускаем. Может, ее убили, потому что она, там, не знаю, что-то знала и готовила к публикации такое. Таким образом, это связано с своей профессиональной деятельностью. Может, ее убили для того, чтобы взорвать страну изнутри, чтобы спровоцировать, принести в жертву ее, скажем так, какие-то люди, которые
хотят... Говорит, что это тоже за деньги.
Я не знаю, Сереж, просто любая версия имеет право на рассмотрение, априорно, любая версия.
Да.
Естественно, априорно любая версия.
Почему тогда ты называешь политическим это?
Потому что Анна Политковская была политически значимым человеком в России. Потому что любой журналист, который занимается политикой, который настолько известен и в нашей стране, и за ее границей, является общественно значимой, а стал быть политической фигурой. Да, вот очень часто мэров или замов мэров, а это и есть терроризм. Для меня ее убийство было терроризмом с самого начала. Вот когда мэров, замов мэров и разных министров и замминистров убивают иногда, то иногда вот их убийство априори считается убийством госслужащего, стало быть, терроризмом. Но их иногда убивают за то, что они откаты не поделили, деньги там, за их связи с мафией или с какими-то криминальными группировками. Но совершенно очевидно, что Анна Политковская была убита за то, что она была Анной Политковской. Нравится ее деятельность кому-то или не нравится, поддерживаем мы ее взгляды или не поддерживаем мы ее взгляды относительно того, что надо делать на Кавказе. И это, конечно, терроризм. И мне вообще непонятно, почему это убийство сразу не было квалифицировано как террористическое действие. Почему убийство в Норд-Осте людей, которые не имели никакого отношения к политике, это терроризм. А убийство человека, который занимался политикой, это просто убийство. Какое убийство? С какой целью? А если будет доказано, что это убийство с целью устранить активного журналиста, тогда мы, наконец, признаем, что убийство журналиста является террористическим актом и должно быть квалифицировано как и нападение физическое на журналиста, должно квалифицироваться как террористический акт тоже. Вот избили журналиста в подъезде, это акт террора против журналиста.
Дума отказалась от дальнейшего расследования обстоятельств смерти Юрия Щекочихина. Очень показательная вещь. Очень показательно.
Я вот не могу комментировать подробности. Я тут ничего просто не могу сказать. Мне очень жалко Юрия Щекочихина было. Его коллеги считают, что его отравили, по-моему, да?
Да.
Там кто-то, там органы правоохранительные считают, что отравления не было. Сереж, я просто не знаю. Мне всегда жалко, когда человек умирает. Ну, что делать?
Но отказ в дальнейшем расследовании... Говорит, ну нет там, говорят, ничего. Нет там ничего криминального. Говорит господин Колесников, которого мы слышали массу всего. Очень интересного.
Да, господин Колесников, очень это человек, интересного. Который надо...
Если собрать сочинения господина Колесникова и, знаешь, так вот проверить их на дальнейшую вот реальность, там очень много всего выясняется.
Ну да. Бывают там, конечно, такие перлы были. Но я не знаю, я не юрист. И мне трудно об этом говорить. Я не проводил медицинской экспертизы. Я не знаю просто подробностей этого дела. Это, наверное, лучше говорить с теми, кто этим профессионально
там
занимается.
Там есть и подозрения, есть и документы. Но, во всяком случае, чтобы доказать...
Всегда
это,
есть подозрения.
Если
помню,
не так, то доказать это раз и навсегда.
Виктора Цоя тоже убили, понимаешь? Всегда. И до сих пор есть люди, которые верят, что Виктора Цоя отравили, подложили лекарство, от которого у него сердце остановилось.
Ты понимаешь...
Машина сошла с трассы.
Опять, если мы будем... Да.
Что Джона Леннона убило ФБР, потому что он был левым и написал песню там, как-то самый герой рабочего класса там.
Да, мы знаем, что всегда это есть. Но здесь
и ирландцам деньги здесь... передал, 300 тысяч передал
да,
на деньги
но
на
нужды. Чем это измеряется, понимаешь, Максим? Это всегда измеряется качественным расследованием. Понимаешь, существует много-много разных версий. Написаны гигантские книги про 11 сентября, написано 500 миллионов разных версий. И все это существует. Да, мы можем когда-нибудь что-нибудь узнать сногсшибательное, но существуют достаточные и очень большие
томами
расследования.
Пока в России существует борьба группировок, несколько группировок.
А какие-то у нас группировки борются?
Не знаю, есть там, условно говоря, группировка там консервативная, группировка либеральная, связанная с ТНК.
Ты считаешь, что она есть?
Да, конечно, она есть. Связанная с ТНК, связанная с сырьевым там сектором, связанная там еще с каким-то сектором. Понимаешь, есть разные совершенно группировки, имеющие разных партнеров вовне. Вот пока это все существует, мы все будем заложниками. У нас будет имитация общественной жизни, социальной жизни. Мы все будем заложниками действий пиар структур, которые действуют по заказам той или иной группировки и создают нам псевдореальность. Борьба за Связинвест, невозможно ее забыть любому человеку, который жил в 90-е годы и хоть в какой-то мере имеет отношение к журналистике.
Я
помню книгу Ивана Засурского, прекрасную, где он разбирал тогда пиар-войну.
Звеньев, да, и пиар-войну, и так далее.
Где разбирал, какие мифы нам общество вбрасывались ради того, что одна какая-то банда хотела хватить бабки у какой-то другой банды, прихватить по дешевке ваши важнейшие коммуникационные
ресурсы. Чего мы даже будем обращаться сейчас к прошедшим 90-м годам, когда мы в это время живем сейчас?
Ну, я
когда
и говорю про наше время,
происходит,
что борьба группировок мешает созданию единого социального поля. Вот в последнее время я заметил, что...
Подожди. Единое социальное поле – это, я надеюсь, не поле единомыслия.
Нет, это не поле единомыслия, но это поле, скажем так, формирования, по крайней мере, у власти единого понятия того, что такое страна и что такое ее и интерес. Когда... в разных общественных структурах, и государственных, и политических структурах, в том числе, существуют люди, одни из которых полагают, что разделение страны является лучшим для нее выходом, что создание на месте одной большой России, там, не знаю, сотен маленьких стран по типу Швейцарии, это вот то, что нам надо, эти люди занимают госдолжности.
Госдолжности.
Да, госдолжности.
Когда?
И на словах клянутся, там, не знаю, единство страны, то у меня возникает вопрос, или входит в разные общественные советы.
Вот когда это говорится в государстве, когда ты говоришь, в государственной жизни, а другое дело в политической жизни, потому что политическое поле жизни – это шибко очень разных мнений и очень разных видений и перспектив России, когда это в открытой, нормальной политической борьбе происходит и побеждает тот, кто убедительнее.
Не хочу, чтобы победили, чтобы, даже если они будут убедительны те, кто хочет уничтожения моей страны. Мне все равно, если они будут убедительнее, то я лично возьмусь за оружие, скажу это четко совершенно.
Правильно,
если,
хорошо, да.
Если есть силы ультралиберальные, или как угодно их назовите, которые будут ставить под сомнение целостность Российской Федерации, я думаю, что в России найдутся силы, которые будут патриотами своей страны, которые возьмутся за оружие не позволят дальнейшего. Мы не допустим 91-го года, Сереж,
Это все правильно.
Я вижу, что к этому опять идёт.
Ты завершил 18-19-м тоже, в общем-то, без видимой причины.
А сейчас мы ученые.
И мы без видимой причины.
Горбачевщина. Горбачевщина, то, что привело к уничтожению страны, второй раз, я надеюсь, что в России найдется значительное число военнослужащих, отставных офицеров, патриотов, которые ничего подобного.
Ты какое-то послание посылаешь, вторую передачу нам.
Да, я посылаю послание, потому что я вижу, я чувствую.
Немножко пришей кобыле хвост.
Я чувствую,
А вдруг ты говорил о политических силах, которые стремятся к разделению страны. В прошлый раз ты говорил, что не допустишь 18-19 года.
Просто бренд, для которых... Да,
говорили о другом, и вдруг ты действительно послание передаешь какое-то?
Мы выросли, Сережа, за 20 лет. Мы выросли. Мы были наивными в 91-м году, когда ломался Советский Союз. Мы были интеллигентами. Мы перестали быть интеллигентами после двух чеченских войн. После того, как взрывали наши города. Понимаешь, после всего, что происходило вокруг нас... И то, что происходило с нами.
А к чему ты? Какие-то у тебя факты есть, какие-то вот тайные вещи?
У меня есть ощущение, что правящие элиты... Как в советское время предавали свой народ, так, значит, и всегда могут предать свой народ.
Неужто правящая элита у нас все в Кремле?
Ну, я не знаю.
И они предают свой народ?
А я не знаю. Я только знаю, что никаких тайных переговоров с Западом о том, что Россия должна что-то сдать, там, разоружиться или что-то еще, быть не должно. Я вот, наверное, считаю, что переговоры по Афганистану...
10 секунд.
Переговоры по транзиту натовских грузов в Афганистан, что это серьезная ошибка, что если войска в Афганистан были введены под предлогом того, чтобы не было американцев, теперь там есть ударная группировка, угрожающая Сибири и нефтеносным районам России. Ударная.
Это послание.
Ракетам
это точно совершенно твое послание.
Ракетам из Афганистана лететь 1.5 минуты до Урала.
Я понял, все. Максим Шевченко, у нас просто время вышло. Всего доброго.